Маленький Тумай. Каланак, что значит «черный змей», 47 лет служил индийскому правительству всеми способами, доступными слону. Когда его поймали, ему уже минуло 20 лет, следовательно, теперь он приближался к 70 годам. Зрелый возраст для слона. Каланак помнил, как однажды на его лоб наложили большую кожаную подушку, и он вытащил орудие из глубокой грязи. Это случилось до Афганской войны 1842 года, когда он еще не вошел в полную силу. Мать Каланага, Рада Пиари, Рада дорогая, пойманная в одно время с ним, раньше, чем у него выпали маленькие молочные бивни, сказала ему, что слоны, которые чего-либо боятся, неминуемо попадают в беду. И Каланаг скоро осознал справедливость ее слов, потому что, когда перед ним в первый раз разорвался снаряд, он закричал, отступил, и штыки поранили его мягкую кожу. Итак, не достигнув 25 лет, он перестал бояться чего бы то ни было, приобрел всеобщую любовь и стал считаться лучшим слоном правительства Индии. За ним ухаживали больше, чем за его собратьями. Работал он много. Во время похода в Верхнюю Индию Каланаг переносил палатки, по 200 пудов палаток сразу. Однажды его подняли на судно паровым краном и в течение многих дней везли по воде. В неизвестной ему стране, где-то далеко от Индии, его заставили нести на своей спине мортиру. И там, в Магдале, он видел мертвого императора Теодора, вернулся на пароходе и, как говорили солдаты, получил право носить медаль, выбитую в честь Абиссинской войны. Прошло 10 лет. Каланага отослали в страшную страну Али-Мушет, где его собратья умирали от голода, холода, падучей болезни и солнечных ударов. Позже его послали на несколько тысяч миль южнее, чтобы он таскал и складывал в громадные груды толстые стволы индийского дуба на лесных дворах Моулмена. В этом месте он чуть не убил непокорного молодого слона, отказавшегося выполнить свою долю работы. Его увели от лесных порубок и поручили ему вместе с несколькими десятками других слонов, выдрессированных специально, помогать людям ловить диких слонов в горах Наро. Правительство Индии строго охраняет слонов. Существует целый департамент, все дело которого состоит в том, чтобы отыскивать их, ловить, укрощать и рассылать повсюду, где требуется их труд. Каланаг имел полных 10 футов роста. Его клыки были отпилены, так что от них остались только куски в 5 футов. Концы их оковали пластинками меди, чтобы они не расщеплялись. Тем не менее, он мог действовать этими обрубками лучше, нежели любой необученный слон своими настоящими заостренными бивнями. Неделя за неделей слонов осторожно теснили через горы. Наконец, 40 или 50 диких чудовищ попадали в последний загон, и большая опускающаяся дверь, сделанная из связанных вместе стволов деревьев, падала позади них. Тогда, по слову команды, Каланаг входил в этот полный фырканье и воплей пандемониум, обыкновенно ночью, когда мерцание факелов делало затруднительным правильное определение расстояний, и, выбрав самого крупного, самого дикого обладателя больших бивней, принимался бить его и гонять, пока тот не затихал. Люди же, сидевшие на спинах других ручных слонов, накладывали веревки на более мелких животных из стада и связывали их. В смысле приемов борьбы не было ничего неизвестного Кала-Нагу, старому умному черному змею, потому что в свое время он не раз противостоял нападению раненого тигра. Изогнув вверх свой мягкий хобот, чтобы спасти его от боли, он быстрым серпообразным движением головы, который придумал сам, откидывал прыгающего зверя так, что тот боком взлетал на воздух. Сбив же тигра с ног, прижимал его к земле своими громадными коленями и не поднимался, пока вместе с выдохом и воем из зверя не вылетала жизнь. На земле оставалось только что-то пушистое, что Кала-Наг поднимал за хвост. «Да, — сказал большой Тумаи, погонщик Кала-Нага, сын черного Тумаи, который возил его в Абиссинию, и внук слонового Тумаи, видевшего, как Кала-Нага поймали. Да, черный змей ничего не боится, кроме меня. Три наших поколения кормили его и ухаживали за ним, и он увидит, как это будет делать четвертое».
«Он боится также меня», — сказал одетый в один набедренный лоскут маленький Тумаи, выпрямляясь во весь свой рост.
Это был десятилетний старший сын большого Тумаи, и по местному обычаю ему предстояло со временем занять место своего отца на шее Кала-Нага и взять в руки тяжелый железный анкас – палка для управления слоном, который стал совсем гладким от рук его отца, деда и прадеда. Он знал, о чем говорит, так как родился в тени Кала-Нага. Раньше, чем научился ходить, играл концом его хобота, а едва стал держаться на ногах, привык водить его к воде. Кала-Наг также мало вздумал бы ослушаться пронзительных приказаний мальчика, как не подумал бы убить его в тот день, когда большой Тумаи принес коричневого крошку под клыки черного змея и приказал ему поклониться своему будущему господину.
«Да, — сказал маленький Тумаи, — он боится меня».
И мальчик большими шагами подошел к Кала-Нагу, назвал его толстой старой свиньей и заставил одну за другой поднять ноги.
«Да, — сказал маленький Тумаи, — ты большой слон».
И он покачал своей пушистой головой, повторяя слова своего отца.
«Правительство может платить за слонов, но они принадлежат нам, могутам, погонщикам, карнакам. Когда ты состаришься, Кала-Наг, какой-нибудь богатый раджа купит тебя у правительства за твой рост и хорошие манеры, и тогда у тебя не будет никакого дела. Ты будешь только носить золотые серьги в ушах, золотой хавдах, рот седла, на спине и вышитое золотом сукно на боках, и ходить во главе шествий короля. Тогда, сидя на твоей шее, о Кала-Наг, я стану управлять тобой серебряным анкасом и смотреть, как перед нами бегут люди с золотыми палками, крича «Дорогу королевскому слону!» Хорошо это будет, Кала-Наг. А все же не так хорошо, как охота в джунглях».
«Хм, — сказал большой Тумаи, — ты мальчик дикий, как буйволенок. Это бегание по горам не лучший род службы правительству. Я становлюсь стар и не люблю диких слонов. То ли дело кирпичные сараи для слонов с отдельными стойлами, с большими столбами для привязей, то ли дело плоские широкие дороги, на которых можно обучать животных. Не люблю я передвижных лагерей. Вот бараки в Кавнапуре были мне по душе. Рядом помещался базар, и работа продолжалась всего 3 часа.
Маленький Тумаи помнил кавнопурские слоновые сараи и промолчал. Ему гораздо больше нравилась лагерная жизнь. И он прямо-таки ненавидел широкие плоские дороги с ежедневным собиранием травы в фуражных резервных местах и долгие часы, во время которых ему оставалось только наблюдать, как Каланак беспокойно двигается в своем стойле. Маленький Тумаи любил подниматься по узким тропинкам, доступным только слону, углубляться в долины, смотреть, как на расстоянии многих миль от него пасутся дикие слоны, наблюдать, как испуганные свиньи и павлины разбегаются из-под ног Каланага, находиться под ослепляющими теплыми дождями, во время которых дымятся все горы и долины, любоваться превосходными туманными утрами, когда никто из охотников не может сказать, где он остановится на ночь. Осторожно гнать диких слонов, присутствовать при их безумном метании, видеть яркое пламя и слышать крики во время последнего ночного загона, когда слоны потоком вливаются в огороженное пространство, точно валуны, падающие вместе с лавиной, и, понимая, что им не удастся убежать, кидаются на тяжелые врытые столбы, но тотчас же отбегают назад, испуганные криками, пылающими факелами и залпами холостых зарядов. В таком случае даже маленький мальчик может приносить пользу. Тумаи же был полезен, как три мальчика. Он поднимал свой факел, раскачивал им и кричал изо всех сил. Но по-настоящему он веселился, когда слонов начинали выгонять из ограды. Когда Кеддах, название загона, превращался в картину конца мира. И людям приходилось переговариваться знаками, потому что их голосов не бывало слышно. Маленький Тумаи взбирался на верхушку одного из дрожащих столбов ограды. Его выгоревшие коричневые волосы развивались, падая на плечи, и в свете факелов сам он казался лесным духом. Едва наступало затишье, вы могли бы слышать его звонкие громкие восклицания, предназначавшиеся для Каланага и раздававшиеся, несмотря на крики, топот, треск рвущихся веревок, на стоны связанных слонов.
«Маил! Маил, Каланаг!»
«Вперед, вперед, черный змей!»
«Дандо! Клыком его!» «Самала! Самала!»
«Осторожней, осторожней!»
«Маро! Маро!
Бей его, бей!»
«Арре! Арре! Ай! Яй! Кях!»
кричал он. Дравшийся Каланаг и дикий слон раскачивались из стороны в сторону, пересекая Кеддах, а старые ловцы вытирали пот, попавший им в глаза, находя время кивать головой маленькому Тумаи, который от радости извивался на верхушке столба. Но не только извивался. Раз Тумаи соскользнул вниз, шмыгнул между слонами и бросил упавший на землю свободный конец веревки загонщику, старавшемуся овладеть ногой непокорного слоненка. Маленькие слоны всегда доставляют больше хлопот, чем взрослые. Мальчика заметил Каланаг, поймал его хоботом и передал большому Тумаи, который тотчас же отшлепал сына и посадил обратно на столб. Утром отец отругал его и сказал: «Разве для тебя недостаточно хороших кирпичных слоновых конюшен и палаток, что тебе еще нужно принимать участие в ловле слонов, маленький бездельник? Эти глупые охотники, получающие меньше меня, рассказали о случившемся Петерсону Сахибу». Маленький Тумаи испугался. Немногих белых людей знал он, но Петерсон казался ему самым важным из них. Он был главой всех кеддахов. Именно он ловил слонов для правительства Индии и лучше всех остальных живых людей знал повадки этих животных.
«А что же случится теперь?» — спросил маленький Тумаи.
«Что случится? Да самое худшее. Петерсон Сахиб сумасшедший. Разве в противном случае он стал бы охотиться на этих диких дьяволов? Ему, пожалуй, вздумается потребовать, чтобы ты стал охотником на слонов, спал бы в полных лихорадкой джунглях и, наконец, чтобы тебя до смерти истоптали слоны в Кеддахе. Впрочем, может быть, эта глупость закончится благополучно. На будущей неделе ловля прекратится, и нас, жителей долин, пошлют в наши деревни. Мы будем расхаживать по гладким дорогам и забудем о ловле. Но слушай, сынок, меня сердит, что ты мешаешься в дело грязных асамских жителей джунглей. Каланак слушается только меня, а потому мне приходится вместе с ним входить в Кеддах. Дрянной, злой, негодный сын мой. Пойди вымой Каланага, позаботься о его ушах. Посмотри, чтобы в его ногах не было шипов. Не то, конечно, Петерсон Сахиб поймает тебя и сделает охотником. Заставит ходить по следам ног слонов, и ты, по его милости, станешь настоящим медведем джунглей. Фу! Стыдно! Пошел прочь.
Маленький Тумай ушел, не сказав ни слова. Но, осматривая ноги Каланага, он поведал ему обо всех своих огорчениях. «Не беда», — сказал маленький Тумае, отгибая край огромного правого уха слона. «Петерсону Сахибу сказали мое имя, и, кто знает? Ай! Вот какой большой шип я вытащил из твоего уха!»
Несколько следующих дней слонов готовили к переходу. Собирали их вместе, вновь пойманных диких животных водили взад и вперед, поставив каждого из них между двумя ручными слонами. Это делается, чтобы они не доставляли слишком много хлопот во время спуска в долину. В то же время люди собирали войлок, веревки и все, что могло понадобиться в дороге. Петерсон Сахиб приехал на одной из своих умных слоних, Пудмини. Он уже распустил охотников из горных лагерей, потому что охотничий сезон подходил к концу. Теперь за столом под деревом сидел туземный писец и выдавал жалование карнакам. Получив плату, каждый погонщик отходил к своему слону и присоединялся к веренице, готовой двинуться в путь. Разведчики, охотники и загонщики, служившие при Кеддахах и жившие в джунглях круглый год, сидели на спинах собственных слонов Петерсона Сахиба или стояли, прислоняясь к деревьям, держа ружья и смеясь над уезжавшими погонщиками. Смеялись они также, когда вновь пойманные слоны разрывали цепь и убегали. Большой Тумай подошел к песцу вместе с маленьким Тумай, державшимся позади него, и при виде мальчика Мачуа Аппа, главный охотник, понизив голос, сказал своему другу: «Вот хороший мальчишка. Жаль, что этот молодой петушок джунглей будет прозябать в долинах». Надо сказать, что у Петерсона Сахиба был острый слух, как и подобает человеку, который привык прислушиваться к движению самого бесшумного из всех живых существ, к шагам дикого слона. Лежа на спине Пудмини, он повернулся и сказал: «Что такое? Я не слышал, чтобы между карнаками долин был хоть один человек, который сумел бы опутать веревкой хотя бы мертвого слона». «Это не взрослый, а мальчик. В последний раз он вошел в Кеддах и бросил нашему Бармао конец веревки, когда мы старались оттащить слоненка с пятном на плече от его матери». Мачуа-апа показал пальцем на маленького Тумаи. Петерсон Сахиб посмотрел на него
и маленький Тумаи поклонился до земли.
«Он кинул веревку? Да ведь он ростом меньше колышка в лагерном загоне. Как тебя зовут, малыш?» — спросил мальчика Петерсон Сахиб.
Маленький Тумаи так испугался, что не мог говорить, но позади него стоял Каланак. По знаку мальчика черный змей схватил его своим хоботом и поднял на один уровень со лбом Пудмини. Теперь Тумаи очутился против великого Петерсона Сахиба и закрыл лицо руками, потому что, когда дело не касалось слонов, он был так же застенчив и пуглив, как и все другие дети.
«Ого!» — улыбаясь в усы, заметил Петерсон Сахиб. «А зачем научил ты своего слона этому фокусу? Не для того ли, чтобы он помогал тебе красть зеленый хлеб с крыш домов, на которые раскладывают сушиться колосья?»
«Нет, не зеленый хлеб, покровитель бедных, а дыни», — ответил маленький Тумаи, и сидевшие кругом громко расхохотались. Все они в детстве учили своих слонов этой штуке. Маленький Тумаи висел на 8 футов от земли, но желал провалиться на 8 футов под землю.
«Это Тумаи, мой сын, Сахиб», — сказал большой Тумаи и нахмурился. «Он очень дурной мальчик и окончит жизнь в тюрьме, Сахиб». «Сильно сомневаюсь», — возразил Петерсон Сахиб. «Мальчик, который в его лета не боится войти в полный кидах, не окончит жизнь в тюрьме. Смотри, малыш, вот тебе 4 анны. Истрать их на сласти. Даю их за то, что под большой копной волос у тебя есть голова. Со временем ты, может быть, сделаешься тоже охотником». Большой Тумаи нахмурился больше прежнего. «Тем не менее, помни, что кидах — неподходящее место для детских игр», — прибавил Петерсон Сахиб.
«Значит, я не должен входить туда, Сахиб?» — вздыхая, спросил маленький Тумаи.
«Да, не должен, пока не увидишь, как танцуют слоны». Петерсон Сахиб снова улыбнулся. «Когда же ты увидишь, как пляшут слоны, приди ко мне, и я позволю тебе входить во все кидахи». Раздался новый взрыв хохота. Это была обычная шутка охотников на слонов и обозначала «никогда». В глубине лесов скрываются просторные поляны, которые называются бальными залами слонов. Их иногда находят, но никто никогда не видел, как танцуют слоны. Когда Карнак хвастается своим искусством и храбростью, его товарищи говорят ему: «А когда ты видел, как пляшут слоны?» Каланак поставил маленького Тумаи на землю, мальчик снова поклонился до земли и ушел вместе с отцом. Он отдал серебряную монетку в 4 анны своей матери, которая качала его малютку-брата. Потом всех их посадили на спину Каланага, и вереница похрюкивающих и взвизгивающих слонов закачалась по спуску в долину. Это был беспокойный переход. Новые слоны подле каждого брода доставляли много хлопот. Практически постоянно приходилось то уговаривать их, то бить. Большой Тумаи сердито молчал и безжалостно колол Каланага. В свою очередь и маленький Тумаи не мог говорить, но не от досады, а от счастья. Петерсон Сахиб заметил его и дал ему денег. Мальчик испытывал то же, что переживал бы рядовой, если бы главнокомандующий вызвал его из рядов и похвалил.
«А что подразумевал Петерсон Сахиб под танцами слонов?» — наконец тихо спросил он у своей матери.
Большой Тумаи услышал и крикнул: «Он хотел сказать, что ты никогда не сделаешься одним из этих горных буйволов, охотников. Вот что! Эй, вы!
Передние! Кто там загородил нам дорогу?»
Один карнак, осамец, бывший впереди Тумая на два слона, сердито повернулся и закричал:
«Выведи вперед, Кала-Нага, и заставь моего молодого слона вести себя прилично! Зачем Петерсон-Сахиб именно меня послал с вами, ослы стопки хрисовых полей? Поставь своего слона рядом с моим, Тумаи! Пусть бы он ударил его клыками! Клянусь всеми богами гор, эти молодые дураки одержимы дьяволом или чуют в джунглях своих товарищей!»
Каланак ударил слоненка под ребра так сильно, что тот на мгновение перестал дышать. А Большой Тумаи сказал:
«Последний раз мы очистили все горы от диких слонов. Пойманные животные беспокоятся просто потому, что ты небрежно управляешь ими. Не хочешь ли, чтобы я один держал в порядке всю вереницу?»
«Право, стоит послушать его», — сказал осамец. «Мы очистили горы! Ха-ха! Мудры вы, жители низин! Всякому, кроме никогда не видавшего джунглей глупца, известно, что слоны знают об окончании охоты этого года. Вот поэтому сегодня ночью их дикие товарищи будут... Но зачем мне тратить умные речи, разговаривая с простой речной черепахой?»
«Что они будут делать?» — крикнул маленький Тумая.
«Ой, малыш, ты здесь? Хорошо, я скажу тебе, у тебя свежая голова. Они стали бы плясать, и недурно, если бы твой отец, который очистил все горы от всех слонов, не приготовил сегодня двойные цепи».
«Это что за глупости?» — сказал Большой Тумай. «Вот уже 40 лет мы смотрим за слонами, но до сих пор никогда не слыхивали сказок об их плясках».
«Да... Но житель долины, живущий в хижине, знает только 4 стены своего дома. Хорошо, не привязывай сегодня своих слонов, и ты увидишь, что случится. Что же касается их танцев, я видел место, где... О, что это? Проклятье! Сколько же извилин делает река Диганга! Опять брод, и нам придется заставить детенышей плыть! Стойте вы там, сзади!»
Таким-то образом, разговаривая, перебраниваясь, шумом переправляясь через реки, они сделали первый переход, который окончился близ временного кеддаха, приготовленного для вновь пойманных животных. Однако задолго до стоянки погонщики совсем измучились и потеряли терпение. Наконец слонов привязали за задние ноги к большим столбам, вновь пойманных спутали дополнительными веревками и перед всеми положили груды корма. Погонщики с гор, пользуясь вечерним светом, отправились обратно к Петерсону-Сахибу, на прощание посоветовав карнакам с низин усиленно смотреть в эту ночь за слонами. Когда же те спрашивали их почему, только смеялись в ответ. Маленький Тумаи позаботился об ужине для Кала-Нага, а когда наступил вечер, невыразимо счастливый отправился бродить по лагерю в поисках Там-Тама. Когда сердце мальчика-индуса переполнено, он не бегает, куда придется, не шумит без смысла, он молча упивается своим счастьем. А ведь с маленьким Тумаи разговаривал сам Петерсон-Сахиб. И если бы мальчик не нашел того инструмента, который он искал, я думаю, его сердце разорвалось бы. Продавец сладкого мяса дал ему на время свой маленький там-там, барабан, в который бьют ладонью. И когда звезды начали появляться на небе, Тумаи, скрестив ноги, уселся перед Кала-Нагом, положив там-там к себе на колени, и стал ударять по нему рукой. И чем больше думал он об оказанной ему великой чести, тем усерднее бил по там-таму, одиноко сидя посреди корма для слонов. В музыке этой не было ни мелодии, ни слов, но ее звуки делали мальчика невыразимо счастливым. Вновь пойманные слоны натянули свои веревки. Время от времени они взвизгивали и трубили. Тумаи слышал, как его мать баюкала в прохладной хижине его маленького братишку, усыпляя ребенка старой-старой песней о великом боге Шиве, который однажды указал всем животным, чем каждое из них должно питаться. Это очень успокоительная колыбельная песня. Она начинается словами: «Шива, который рождает жатву и заставляет дуть ветры, однажды очень-очень давно сидел у порога дня, он каждому дал свою долю пищи, работы и судьбы», и так далее. В конце строфы маленький Тумай ударял по барабану. Наконец ему захотелось спать, и он растянулся рядом с Каланагом. Вот, наконец, слоны начали по своему обыкновению ложиться один за другим. Легли все, только Каланаг остался стоять в правом конце ряда. Он медленно раскачивался из стороны в сторону, растопырив уши, чтобы прислушиваться к ночному ветру, который дул, проносясь между горами. Воздух наполняли ночные шумы, которые, слитые вместе, образуют глубокую тишину. Звон одного ствола бамбука о другой, шорох чего-то живого в кустах, царапанье и легкий писк полупроснувшейся птицы. Птицы гораздо чаще просыпаются ночью, чем мы воображаем. И отдаленное журчанье падающей воды. Маленький Тумай проспал некоторое время. Когда же он снова открыл глаза, луна светила ярко, а Каланаг стоял, по-прежнему насторожив уши. Мальчик повернулся. Трава зашуршала. Он посмотрел на изгиб большой спины черного змея, закрывавшей половину звезд на небе, и услышал так далеко, что звук этот показался ему еле заметным, точно след от укола булавки, раздавшиеся в беспредельности ночи «ху-тут» дикого слона. Весь ряд слонов поднялся на ноги, точно в них выстрелили, и их кряхтенье, наконец, разбудило спящих могутов. Карнаки стали глубже вколачивать колья своими большими колотушками, прибавлять лишние привязи и стягивать узлы крепче прежнего. Один вновь пойманный слон почти вытащил из земли свой кол. Большой Тумай снял ножную цепь с Каланага и пристегнул переднюю ногу взбунтовавшегося к его задней ноге. А на ногу Каланага накинул петлю из травяной веревки и приказал ему помнить, что он хорошо привязан. Большой Тумай знал, что его отец и дед в былое время сотни раз делали то же самое. Но Каланаг не ответил, как обыкновенно, особенным горловым журчащим звуком. Он стоял неподвижно и, приподняв голову, распустив уши, как веера, вглядывался через залитую лунным светом поляну в огромные извилины Гор-Гаро. «Посмотри, не начнет ли он беспокоиться ночью?» — сказал Большой Тумай сыну. Ушел в свою хижину и заснул. «Маленький Тумай тоже засыпал, когда вдруг услышал треск разорванной травяной веревки, лопнувшей с легким звуком танк». В ту же минуту Каланаг вышел из своей ограды так же медленно и бесшумно, как туча выкатывается из долины. Маленький Тумай, шлепая своими босыми ногами, двинулся за ним по залитой лунным светом дороге и шепотом просил его:
«Каланак, Каланак, возьми меня с собой, о Каланак!»
Слон беззвучно повернулся, сделал три шага к мальчику, опустил свой хобот, вскинул к себе на шею Тумаи и чуть ли не раньше, чем тот успел усесться, скользнул в лес. Со стороны привязей донесся взрыв бешеных криков слонов. Потом тишина сомкнулась, и Каланак побежал. Иногда кусты высокой травы волновались с обеих его сторон, как волны плещут около бортов корабля. Иногда ветвь вьющегося дикого перца царапала его спину, или бамбук трещал под напором его плеча. Но в промежутках между этими звуками он двигался совершенно бесшумно, проникая через чаще густого леса Гаро, точно сквозь дым. Каланак поднимался на гору, но хотя маленький Тумай в просветах между ветвями наблюдал за звездами, он не мог понять, в каком направлении. Каланак достиг гребня и на минуту остановился. Теперь маленький Тумай мог видеть вершины деревьев. Они как бы усеянные блестками и такие пушистые под лунным светом тянулись на много-много миль. Видел он и синевато-белую дымку в ложбине над рекой. Тумай наклонился вперед, пригляделся и почувствовал, что внизу под ним лес проснулся, ожил и наполнился какими-то существами. Большой коричневый, поедающий плоды нетопырь, пронесся мимо уха мальчика. Иглы дикобраза загремели в чаще, в темноте между стволами деревьев большой кабан рылся во влажной теплой земле, рылся и фыркал. Над головой Тумаи снова сомкнулись ветви, и Каланак начал спускаться в долину. На этот раз неспокойно. Так сорвавшаяся пушка стремительно катится с крутого берега. Громадные ноги слона непрерывно двигались, точно поршни, шагая через 8 футов сразу. Морщинистая кожа на сгибах его ног шелестела. Низкие кусты по обеим сторонам Каланага шуршали со звуком рвущегося полотна. Молодые деревья, которые он раздвигал своими плечами, пружиня возвращались на свои прежние места и хлестали его по бокам, а длинные гирлянды различных сплетенных вместе лиан свешивались с его клыков и колыхались, когда он покачивал головой из стороны в сторону, прорубая для себя дорогу. Маленький Тумай совсем прижался к большой шее слона, чтобы какая-нибудь качающаяся ветвь не смела его на землю. В глубине души мальчик желал снова очутиться в лагере. Трава начала чмокать. Ноги Каланага тонули и вязли. Ночной туман в глубине долины леденил маленького Тумая. Послышался плеск, журчание быстро движущейся воды, и Каланаг пошел вброд через реку, на каждом шагу ощупывая дорогу. Сквозь шум воды, плескавшийся около ног слона, маленький Тумай слышал другой плеск и крики слонов вверх по течению реки и внизу. До него донеслось громкое ворчание, сердитое фырканье. Вся дымка вокруг него, казалось, наполнялась волнистыми тенями. «Ах!» — произнес он вполголоса, и его зубы застучали. «Все слоны в эту ночь освободились. Значит, они будут танцевать». Каланак вышел из реки. Вода ручьями стекала с него. Он продул свой хобот и снова начал подниматься. но на этот раз не в одиночестве. Ему не пришлось также расчищать дорогу. Перед ним уже была готовая тропинка шириной в 6 футов. Примятая на ней трава джунглей старалась расправиться и подняться. Вероятно, всего за несколько минут до него в этом месте прошло много слонов. Маленький Тумая оглянулся. Крупный дикий слон с большими бивнями и со свиными глазками, горевшими как раскаленные угли, выходил из туманной реки. Но деревья тотчас же снова сблизились, и они двинулись вперед и вверх. Повсюду слышались крики слонов, треск и шум ломающихся веток. Наконец, на самой вершине горы Каланак остановился между 2 стволами. Стволы эти составляли часть кольца деревьев, которое окаймляло пространство в 3-4 акра. На всей площадке, как мог видеть мальчик, земля была утоптана и тверда, точно кирпичный пол. В ее центре росло несколько деревьев, но их кора была содрана, и обнаженные места этих стволов при свете луны блестели, точно полированные. С их верхних ветвей свешивались лианы и большие белые, как бы восковые колокольчики, похожие на цветы вьюнка, покачивались в крепком сне. Внутри же кольца из деревьев не виднелось ни одной зеленой былинки, там не было ничего, кроме утрамбованной земли. При свете месяца она казалась серой, как сталь. Только от слонов падали чернильно-черные тени. Маленький Тумай, затаив дыхание, смотрел на все глазами, которые, казалось, были готовы выскочить из орбит, и чем больше он смотрел, тем больше показывалось слонов. Маленький Тумай умел считать только до 10. Он много раз считал по пальцам, наконец потерял счет десяткам десятков, и у него начала кружиться голова. Вокруг открытой площадки он слышал треск низких кустов. Это слоны поднимались по горному склону, но едва выходили они из-за деревьев, как начинали двигаться точно призраки. Тут были дикие слоны-самцы с белыми бивнями и осыпанные листьями, орехами и ветвями, которые застряли в морщинах на их шеях и в складках их ушей. Были и толстые медленные слонихи с маленькими беспокойными розовато-черными слонятами высотой в 3-4 фута, пробегавшими у них под животами. Молодые слоны, с только что начавшими показываться бивнями и очень гордые этим. Худые шероховатые слонихи, старые девы с вытянутыми тревожными мордами и бивнями, похожими на грубую кору. Дикие старые одинокие слоны, покрытые шрамами от плеч до боков, с большими рубцами, оставшимися от прежних боев, с засохшим илом, приставшим к ним во время их одинокого купания и теперь осыпавшимся с их плеч. Был между ними один с обломанным бивнем и с огромным рубцом на боку, следом ужасного удара тигровых когтей. Они стояли друг против друга или подвое расхаживали взад и вперед по площадке, или же поодиночке качались. Десятки и сотни слонов. Тумай знал, что пока он неподвижно лежит на спине Каланага, с ним ничего не случится, потому что даже во время суеты и драки в Кеддахе вновь загнанный дикий слон не ударяет хоботом и не стаскивает человека с шеи ручного слона. А слоны, бывшие здесь в эту ночь, не думали о людях. Один раз все они вздрогнули и подняли уши, услышав в лесу лязг ножных цепей. Но это подходило Пудмини, любимице Петерсена Сахиба, она разорвала свою цепь и теперь, фыркая и ворча, поднималась на гору. Вероятно, Пудмини сломала изгородь и явилась прямо из лагеря Петерсона Сахиба. В то же время маленький Тумаи увидел другого слона, незнакомого ему, с глубокими шрамами от веревок на спине и груди. Он тоже, вероятно, убежал из какого-нибудь лагеря в окрестных горах. Все затихло. В лесу больше не было слонов. Каланак, качаясь, сошел со своего места между деревьями, с легким клокочущим и журчащим звуком вмешался в толпу, и все слоны принялись разговаривать между собой на собственном наречии, и все задвигались. По-прежнему неподвижно лежа, маленький Тумаи смотрел вниз на множество десятков широких спин, колышущихся ушей, качающихся хоботов и маленьких вращающихся глаз. Он слышал, как одни бивни, случайно ударив о другие, звенели, слышал сухой шелест свивавшихся вместе хоботов, скрип огромных боков и плеч в толпе и непрерывный свист машущих больших хвостов. Облако закрыло луну, и он остался в черной темноте, но спокойный непрерывный шелест, постоянная толкотня и ворчание продолжались. Мальчик знал, что кругом Каланага повсюду были слоны, и что вывести черного змея из этого собрания невозможно. Итак, Тумаи сжал зубы и молча дрожал. В Кеддахе, по крайней мере, блестел свет факелов, слышался крик, а здесь он был совсем один, в темноте. И раз какой-то хобот поднялся к нему и дотронулся до его лица. Вот один слон затрубил, все подхватили его крик, и это продолжалось 5 или 10 ужасных секунд. С деревьев скатывалась роса, и точно дождь падала на невидимые спины. Скоро поднялся глухой шум, сперва не очень громкий, и маленький Тумаи не мог сказать, что это такое. Звуки разрастались. Каланак поднял сперва одну переднюю ногу, потом другую, и поставил их на землю. Повторялось раз-два, раз-два, постоянно, как удары молота. Теперь все слоны топали в такт, и раздавался такой звук, будто подле входа в пещеру колотили в военный барабан. Роса падала, и ее капель больше не осталось на деревьях, а грохот продолжался, и земля качалась и вздрагивала. Маленький Тумаи зажал руками уши, чтобы не слышать этого стука, но топот сотен тяжелых ног по обнаженной земле превращался в один исполинский толчок, который сотрясал все его тело. Раза два мальчик почувствовал, что Каланак и все остальные сделали несколько шагов вперед. После этого звук изменился. Тумаи слышал, что огромные ноги давили сочные зеленые поросли. Но пролетели минуты две, и снова начались удары по твердой земле. Где-то близ маленького Тумаи дерево затрещало и застонало. Он протянул руку и нащупал кору, но Каланак двинулся вперед, продолжая стучать ногами, и мальчик не мог бы сказать, в каком месте площадки находится он. Слоны не кричали. Только лишь 2 или 3 маленьких слоненка взвизгнули одновременно. Потом Тумаи услышал шелест, и топот начался снова. Так продолжалось, вероятно, 2 часа, и нервы Тумаи были напряжены. Однако по запаху ночного воздуха он чувствовал приближение зари. Утро пришло в виде полосы бледно-желтого сияния позади зеленых гор, и стук ног остановился с первым же лучом, точно свет был сигналом. Раньше, чем в голове маленького Тумаи улегся звон и шум, даже раньше, чем он успел изменить свою позу, поблизости не осталось ни одного слона, кроме Каланага, Пудмини и слона со шрамами от веревок. Никакой признак, никакой шелест или шепот среди деревьев на горных откосах не указывал, куда ушли остальные животные. Маленький Тумай осмотрелся. Насколько он помнил, открытая площадка за эту ночь увеличилась. На ней теперь оказалось меньше деревьев, чем было прежде, а кусты и трава по краям пригнулись к земле. Маленький Тумай посмотрел еще раз. Теперь он понял значение топота. Слоны утрамбовали новое пространство земли, раздавили густую траву и сочный бамбук в мочалы, мочалы превратили в лохмотья, лохмотья в тонкие фибры, а фибры вдавили в почву.
«Ба!» — сказал маленький Тумай, и его веки оттяжелели. «Каланак, господин мой, будем держаться близ Пудмини и двинемся к лагерю Петерсен-Сахиба. Не то я упаду с твоей шеи».
Третий слон посмотрел на двоих, уходивших вместе, фыркнул, повернулся и пошел собственным путем. Вероятно, он принадлежал какому-нибудь мелкому туземному правителю, жившему в 50, 60 или в сотни миль от площадки. Через 2 часа, когда Петерсен-Сахиб сидел за своим первым завтраком, его слоны, на эту ночь привязанные двойными цепями, принялись трубить, и Пудмини, запачканная илом до самых плеч, а также и Каланак, у которого болели ноги, притащились в лагерь. Лицо маленького Тумаи стало совсем серым, осунулось, в его пропитанных росой волосах запуталось множество листьев. Тем не менее он попробовал поклониться Петерсену-Сахибу и слабым голосом закричал: «Пляски! Пляски слонов! Я видел их и умираю!» Каланак припал к земле, и мальчик в глубоком обмороке соскользнул с его шеи. Но у туземных детей такие нервы, что о них не стоит и говорить, а потому через 2 часа очень довольный Тумай лежал в гамаке Петерсена-Сахиба. Охотничье пальто Петерсена было под головой мальчика, а в его желудке был стакан горячего молока, немного водки и щепотка хинина. Старые, волосатые, покрытые рубцами охотники джунглей в 3 ряда сидели перед ним, глядя на него точно на духа. Он в нескольких словах по-детски рассказал им о своих приключениях и закончил словами: «Теперь, если я сказал хоть одно слово лжи, пошлите людей посмотреть на это место. Они увидят, что слоновый народ увеличил площадку своей танцевальной комнаты. Найдут также 1 десяток другой, много десятков тропинок, ведущих к этому месту. Своими ногами они утрамбовали землю. Я видел это. Каланаг взял меня, и я видел. И поэтому у Каланага очень устали ноги». Маленький Тумай опять улегся, заснул, проспал все долгие послеполуденные часы, проспал и сумерки. А в это время Петерсен-Сахиб и Мачуа-Аппа прошли по следам 2 слонов, тянувшимся 15 миль через горы. 18 лет Петерсен-Сахиб ловил слонов, но до этого дня только однажды видел место слоновых плясок. Мачуа-Аппа взглянул на площадку и тотчас же понял, что здесь происходило. Он поковырял пальцем в плотной утрамбованной земле и заметил: «Мальчик говорит правду.
Все это было сделано в прошедшую ночь, и я насчитал 70 следов, пересекающих реку. Видите, сахиб? Вот тут ножная цепь пудмини сорвала кору с дерева. Да, она тоже была здесь. Они переглянулись, посмотрели вверх, вниз и задумались. Обычаев слонов не могут ни постичь, ни измерить умы черных или белых людей. 45 лет, сказал Мачуа Аппа, я и мой лорд хожу за слонами, но никогда не слыхивал, чтобы ребенок или взрослый человек видел то, что видел этот мальчик. Клянусь всеми богами гор, это... Что мы можем сказать? И он покачал головой.
Они вернулись в лагерь. Подходило время ужина. Петерсон Сахиб закусил один в своей палатке, но приказал дать в лагерь 2 овец и 2 кур, а также отпустить каждому служащему 2 порцию муки, риса и соли. Он знал, что они будут пировать. Большой Тумаи поспешно пришел из долины в лагерь Сахиба за своим сыном и за своим слоном, и теперь смотрел на них, точно боясь их обоих. Начался праздник при свете пылающих костров, зажженных против стоил слонов, и маленький Тумаи был героем дня. Крупные коричневые ловцы, охотники, разведчики, карнаки, канатчики и люди, знающие тайные способы укрощения самых диких слонов, передавали мальчика из рук в руки и мазали ему лоб кровью из груди только что убитого петушка джунглей в знак того, что он свободный житель леса, посвященный во все тайны джунглей и имеющий право проникать куда ему угодно. Наконец пламя костра потухло, и красный свет головешек придал коже слонов такой оттенок, точно их тоже погрузили в кровь. Мачуа Аппа, глава всех загонщиков во всех кеддахах, Мачуа Аппа, второе я Петерсона Сахиба, человек за 40 лет, не видавший ни разу дороги, сделанной руками людей, Мачуа Аппа, настолько великий, что у него было только одно имя, Мачуа Аппа, поднялся на ноги, держа высоко над своей головой маленького Тумаи, и закричал: «Слушайте, мои братья! Слушайте и вы, мои господа, привязанные к столбам, потому что говорю я, Мачуа Аппа, этого мальчика не будут больше называть маленький Тумаи. Отныне он слоновый Тумаи, как называли перед ним его прадеда. Целую долгую ночь он созерцал то, чего никогда не видел ни один человек. И милость народа слонов, и любовь богов джунглей покоятся на нем. Он сделается великим охотником, станет выше меня, да, даже выше меня, Мачуа Аппы. Своим ясным взглядом он будет без труда распознавать новые следы, старые следы, смешанные следы. Ему не причинят вреда в кеддахах, когда ему придется пробегать между слонами, чтобы накинуть веревку на дикаря, и если он проскользнет перед ногами несущегося одинокого слона, этот одинокий слон узнает, кто он такой, и не раздавит его. Ай-ай, мои господа в цепях!» Он повернулся к ряду слонов. «Смотрите! Этот мальчик видел ваши пляски в ваших тайниках, зрелище, которое никогда еще не открывалось зрению ни одного человека. Почтите его, мои господа! Салам каре, дети! Салютуйте слоновому Тумаи!»
Гунга першат. Аха, хирагуч, бирчигуч, кутаргуч, аха. Удмини, ты видела его во время пляски, и ты тоже, Каланак, моя жемчужина среди слонов. Аха, ну, все вместе, слоновому Тумаи Барао.
И при последнем диком восклицании Мачуа Аппы все слоны вскинули свои хоботы до того высоко, что их концами коснулись своих лбов. В ту же секунду раздался полный салют, грохочущий трубный звук, который слышит только вице-король Индии. Саламут, привет, Кеддаха. И все это в честь маленького Тумаи, который видел то, чего раньше не видал ни один человек. Танцы слонов ночью. Видел один в самом сердце гор Гаро.